Здравствуйте, в эфире второй выпуск попкаста, подкаста о кино, сериалах и играх. И сегодня мы вместе с Леонидом Ханом. Привет, Леонид.
Доброго времени суток. Да, привет.
Сегодня мы обсуждаем The Last of Us Part 2, или названную у нас «Одни из нас 2», вторую часть нашумевшей серии игры, первой части от студии Naughty Dog. И давай, Леня, наверное, мы начнем обсуждение, все-таки немножко затронем первую часть, поговорим о том, какое влияние она вообще оказала на игровую индустрию, какое она место занимает в линейке игр именно для PlayStation, потому что, я напомню, Last of Us и первая часть, и вторая — это эксклюзивы для Sony PlayStation. И первая часть вышла 7 лет назад, в 2013 году, от студии Naughty Dog, которая была известна прежде всего серией игры Uncharted и, в общем-то, придумыванием такого, как можно сказать, уже ставшего талисманом для Sony PlayStation тоже игры Crash Bandicoot. И вот 7 лет назад Naughty Dog решилась сделать игру про постапокалипсис и выживание и рассказать нам историю Джоэла и Элли. Ну и давай начнем с такого какого-то первого вопроса. Как ты впервые познакомился с Last of Us, именно с первой частью? Какое она влияние оказало на тебя? Как ты вообще к ней относишься?
Ну, пожалуй, стоит начать с того, знаешь, когда я купил, получается, четвертую плойку, на тот момент уже был 2016 год, то есть 3 года прошло с момента выхода игры на третьей плойке. Ну, получается, я уже почти все знал об игре, но каких-то прям теплых или, так сказать, хайповых отношений к ней не имел. То есть я не смотрел никакие ни геймплейные футажи, ни сюжет, ничего. То есть я знал общий такой синопсис и все. И знал, что она получила кучу наград в свое время в 2013 году. То есть я, знаешь, просто купил ее на распродаже, запустил, без каких-либо ожиданий и прочего. Вначале вот играешь, вот вроде бы обычная игра, прикольно. Ну и потом по нарастающей там, конечно же, хайп, эмоции и прочее, ну, захватывает. Игра, конечно. Особенно ну, сюжет.
То есть ты играл в ремастер уже, да?
Да, то есть, получается, я в свое время пропустил игру в 2013-м, играл я в ремастер. Но, честно говоря, мне кажется, там отличия только в графике, да и то не сильно большие. Угу. А у тебя как пошло?
Ну, я начал знакомство с Sony PlayStation с третьей плойки. И как раз-таки Last of Us, первая часть, выходила под конец. В общем-то, как вторая часть выходит под конец четвертой плойки, так и первая часть выходила под конец своего срока жизни третьей плойки. И я тогда ее купил, насколько я помню, да. Хотя уже планировал покупать четвертую плойку. Но мне хотелось пройти все-таки, потому что пройти на третьей плойке, потому что ее рекламировали так, как ну, то, что вот мы выжали из третьей плойки все соки, пожалуйста, пройдите вот именно на этой консоли, если захотите, потом уже можете перепройти на четвертой части. И, конечно, когда она вышла, получается, 7 лет назад, я еще не переиграл столько много количества игр и, в принципе, с играми был знаком постольку-поскольку. Но первая часть на меня произвела большое впечатление, потому что за... Ну, долгое время у меня сложилось ощущение, как будто я смотрю хорошо срежиссированное и написанное кино. То есть, конечно, я тогда не знал, что Naughty Dog делала серию игр Uncharted, в которую я поиграл уже потом. Про Crash Bandicoot я слышал, но все-таки это немножко не то. И я, в принципе, ничего не знал о студии и ничего не знал об игре. И игра меня поразила, ну, прежде всего, я думаю, сценарием, постановкой, аж в последнюю какую-то очередь там графикой, хотя на тот момент графика в ней была все-таки, ну, довольно, я скажу, приличная для того времени.
Ну да, сейчас я, кстати, пересмотрел футажи первой части, там на YouTube это вообще ни в какое сравнение со второй не идет.
Ну, в ремастере, я думаю, они... Да, я запускал ремастер, в принципе, более-менее нормальный. Единственное, что выделяется, это кривые немножко уже анимации, ну, устаревшие, но, в принципе, по графике ремастера, думаю, довольно, ну, справился, мне кажется.
Ну, да, могло быть и хуже, в принципе.
Ну, и, в общем-то, первая часть, она является такой, можно сказать, культовой игрой для PlayStation, для игроков PlayStation. Она признавалась, насколько я помню, метакритиком, игрой десятилетия, ну, то есть вот декады, как раз-таки по оценкам именно пользовательским. В общем, она получила и зрительские, и оценки критиков самые высокие. Как ты думаешь, в чем все-таки является ее культовость? То есть почему она людям именно так зашла?
Ну, я думаю, это в первую очередь как-то связано, знаешь, с историей. То есть геймплей, если уж разобрать его такие на составные части, то это относительно примитивный стелс-экшен. Ну, конечно, не то чтобы примитивный, но на своей базовой структуре, вот в ядре, это просто стелс-экшен, так сказать. И что цепляет, лично меня что цеплял в свое время, это сюжет, то есть как он дальше будет развиваться, постановка, как ты сказал, сама история. Ну, то есть, знаешь, стандартная такая история для роуд-муви, так сказать, когда два персонажа идут из точки А в точку Б. Но еще у нас тут в придачу есть такой постаревший, побитый жизнью Джоэл и маленькая девочка, которую он как бы защищает, у них как бы отношения, вот эта вот динамика. Меня это лично цепануло в свое время. Я думаю, что это, знаешь, это главный такой фактор культовости среди игроков по всему миру.
А тебя не отталкивал сеттинг постапокалипсиса, потому что он все-таки в играх использовался довольно часто уже?
Ну, нет, не то чтобы отталкивал, но типа немного приелся, то есть это такой постапокалипсис в стиле ходячих мертвецов, когда, знаешь, люди друг на друга ополчились, и там где-то на фоне какие-то зомбаки бегают. Ну, было необычно, там, подкупало то, что это грибок, кардицепсис или как там его. Ну, в целом, нет, отвращения особо не было. Максимум, что, может быть, уже было подобного рода произведений довольно много.
Ну, давай перед тем, как все-таки обсуждать еще вторую часть, поговорим о ожиданиях. Какие все-таки ожидания были от второй части? Потому что 7 лет, но все-таки это довольно большой срок. И, насколько я знаю, Naughty Dog хотела делать продолжение раньше, но их большую часть команды перекинули на разработку Uncharted 4, ну, тоже великолепной, в общем-то, игры, поэтому игра, наверное, и затянулась. Ну вот, как ты думаешь, какие ожидания были у фанатов именно, которые ждали игру, и какие ожидания были именно у тебя, после того, как ты уже прошел первую часть?
Ну, я думаю, многие согласятся, что ожидания у всех были примерно схожие в том плане, что все ожидали, что Джоэл каким-либо образом сойдет со сцены и на, как сказать, на главную роль выйдет Элли. Ну и тут уже скорее вариативность. Я лично, как и большинство людей, предполагал, что он каким-то образом погибнет. Конечно, вот это вот очень щепетильная тема, так сказать. Ну, вообще, если говорить по ожиданиям, как бы это сказать, в целом, я думаю, ожидания были очень высокие у игроков, потому что игра получилась первой, конечно же, таким шедевральным проектом, можно сказать, очень высокого качества. Все ожидали, что вот это вот Sony, вот это вот эксклюзив, вот будет высокое качество, можно хайпить там, вообще ни о чем не думать. Когда вот первый трейлер показали, господи, я не помню уже в каком году.
В 17-м, по-моему.
Насколько... Да, по-моему, в 17-м на E3 там просто весь интернет там провало вот это вот, вот эти вот теории, то, что Джоэл там в конце трейлера выходит из какого-то непонятного света. Ну, тогда уже многие подозревали, что он умрет каким-то либо образом, и что Элли, скорее всего, будет мстить за него. Конечно, тогда было много, знаешь, расплывчатой информации такой, то есть это было не подтверждено. Вот сейчас, вот, когда я прошел игру, я посмотрел трейлер недавно, ну, да, в принципе, он имеет смысл в плане того, что это показано, то, что она будет мстить за Джоэла.
Uh-huh.
Ну, так вот, по ожиданиям. Конечно же, хайп был очень высокий, а это, соответственно, большой риск в плане того, что одно неверное движение, и пожар просто начнется неимоверный, то есть заденет вообще всех, ну, собственно, как и произошло. То есть игроки ожидали одного, а компания в лице Нила Дракмана и его друзей сделала немного иной ход. То есть,
в общем, да, ожидания не сошлись, в общем.
Да, ожидания были высокими, и они не сошлись, и, в общем, бум-бац. А вот по моим собственным ожиданиям, я не знаю, то есть я как-то прошел, она у меня отложилась, но еще в 16-м году, через год показывают трейлеры игры, я такой, неплохо, но типа еще хрен знает, когда выйдет. Ну, я не особо сильно хайпил, то есть как-то было, не знаю. Как-то ну, отложил да, на задний фон, на задний ящик, вот, типа того.
Насчет фанатских ожиданий, да, я, в принципе, согласен, что игра все-таки... Мне кажется, первая часть, она, можно сказать, убила вторую часть именно тем, что в 2020 году выпускать игру и выпускать игру в 2013 – это все-таки разное. То есть это разные времена и разный уровень того же хайпа. То есть сейчас социальные сети, интернет настолько развились, что каждый показанный тобой трейлер будет обсуждаться. Ведь многие после трейлеров думали, что... Ну, многие... Конечно, некоторые подозревали, что Элли будет мстить за Джоэла, но многие подозревали, что, возможно, она будет мстить за Дину, потому что, как бы, монтажеры, которые монтировали трейлеры Last of Us, они довольно хитро их монтировали, особенно в ситуациях с Джоэлом.
А, кстати, да, вот это вот второй трейлер, когда они показали трейлер, как они целуются с Диной, вот тогда вот это вот началось, мне кажется.
Ну, тогда начался немножко другой, то есть срач начался по поводу ЛГБТ, то есть все увидели в этом какую-то, что все, Нил Дракман начнет вводить повесточку, и она, то есть она ее возлюбленная, Дина, она умрет, Элли начнет за нее мстить, и, возможно, да, Джоэл там так сыграет небольшую роль. Ну, это уже такое, на самом деле. Ну, вот мои ожидания были... Я даже не знаю, какие были мои ожидания, потому что 7 лет прошло, и я Last of Us не вспоминал, наверное, вплоть до, ну, вот, до 17-го года, когда они показали трейлер. Но трейлер был настолько непонятный, что ждешь 18-й год, ждешь 19-й, 19-м, в принципе, уже что-то показывают. И я, честно, я не ожидал, что Джоэл умрет, потому что, ну, я думал... как они сделают, что Naughty Dog сделают такой типичный ход, знаешь, они его просто откинут на какой-нибудь третий, четвертый план, и он будет иногда появляться и там, напоминать какими-то, что... Может, флешбэками, может, еще как-то, что, но, что он жив. Но, ну, и помогать также Элли. Но я не ожидал, на самом деле, что он умрет.
Ну, кстати, знаешь, вот я думаю, много кто не ожидал, потому что это было бы, как сказать, не то чтобы клише, но это то, что все бы ожидали, что он умрет, и как бы... Знаешь, это такие многоходовочки какие-то со стороны игроков и со стороны Naughty Dog, короче, непонятно, кто победил.
Ну вот я думаю, что Last of Us — это первая игра, наверное, в этом году, которая пострадала именно от высоких ожиданий фанатов и от того, что они ее перехайпили и потом побежали ставить нули на метакритике. Вторая игра все-таки будет, которая так пострадает, я думаю, это будет Киберпанк. Потому что, если уж не Last of Us, так ждали, так Киберпанк. Я думаю, ее ждет в первые дни примерно такая же участь. То есть вот эти нулины
вот критики. Согласен. У Киберпанка очень высокий хайп в этом плане. Еще выше, чем у The Last of Us.
Скорее всего, да.
Пожарище там будет огромное, когда она выйдет. Я в этом уверен практически.
Ну и заканчивая наше обсуждение первой части, у меня вот возник такой вопрос. Но у меня он возник именно после прохождения второй. И, естественно, мы сегодня будем спойлерить вторую, но пока что без спойлеров. Можно ли играть во вторую часть, не пройдя первую? То есть не вообще, не проходя, не заходя в первую часть? Это вот такой вопрос, который я бы задал, ну, не знаю, я бы задал, наверное, Naughty Dog, то есть как они рассчитывали. Мне кажется, все-таки, что они рассчитывали больше на фанатов первой части, чем на каких-то обычных игроков PlayStation. Как ты думаешь?
Это, знаешь, довольно сложная тема, я бы сказал. И тут точно есть две точки зрения. Но я бы, пожалуй, начал с той точки зрения, точнее, которая мне больше симпатизирует, это то, что во вторую часть можно играть, не поиграв в первую часть. Главная, так сказать, проблема — это эмоциональная связь. То есть игра поделена фактически на две части. Мы играем... А, это спойлеры будут, получается.
Ну, ладно, уже, в принципе, да. Но это не, я не думаю, что это прям спойлер.
Ну, то есть ты играешь первую часть за Элли, потом повествование переходит к Эбби. Mm-hmm. И, как это сказать, у нас есть если ты играл в первую часть, у тебя есть эмоциональная связь с Элли, с Джоэлом, то есть, которая выстроилась еще в первой части, и вот выстраивается еще первую половину второй части, когда вот эти вот флешбеки, вот эти вот постоянные записки в журнале Элли, вот эти вот, знаешь, постоянные разговоры с Диной, то есть как-то подкрепляет твою главную цель — это отомстить как игрока и как цель Элли, получается. А вот если ты не играл, у тебя не было никакой эмоциональной связи в первой части выстроена, и эмоциональная связь выстраивается только в первой части второй игры, тут уже ситуация, как сказать, фокус сносится в немного в иное направление, то есть нам поровну показывают двух персонажей, их мотивации, их цели. То есть показывают, что они оба являются human beings, так сказать. Mm-hmm. Что они не идеальны, что у них есть пороки, свои отношения с другими людьми. То есть это не злодеи и не герои, так сказать. И я не знаю.
Кстати,
то есть...
в принципе, да, я не думал об этом, что порог входа, он как бы зависит от того, играл ли ты в первую часть или не играл. То есть да, если так подумать, то новый пользователь, который там, у которого PlayStation, решил поиграть Last of Us, но не слышал о первой части, он заходит, и ему показывают историю Элли, показывают историю Эбби, потом он сравнивает, потом он делает какие-то свои выводы.
А, ну, кстати, да, вот, знаешь, да. Вот здесь, если он говорит, то просто экспириенс будет разный, то есть эмоциональный экспириенс, точнее даже, то, что ты эмоционально будешь чувствовать.
Даже привязка к Эбби, я думаю, пройдет намного проще.
Намного проще, в разы проще, то есть... Ты просто вначале видишь, как один персонаж убивает другого персонажа, если ты не играл в первую часть. То есть ты такой, ну, блядь, это жестоко.
Ну, значит, вот раз мы уже затронули вторую часть, можно обсудить и сюжет второй части. Как ты уже сказал, игра поделена на две части. И мы будем спойлерить, да, и спойлерить финал в том числе. И игра поделена на две части, ты первую половину играешь за Элли. Но все-таки за Эбби ты играешь немножко поменьше, там ориентировочно 9-10 часов. Но все-таки, как мне показалось, за Эбби играть... немножко сложнее. У нее больше каких-то босс-файтов, и за Элли в первой половине игры играть попроще будет. Ну и вот начинается игра с того, что, ну, в общем-то, незадолго до того, как закончилась первая часть, правда, Элли уже подросла, но нам флэшбэками какими-то еще сквозь призму игры напоминает, что там происходило между первой и второй частью. И вот когда ты играл в первую миссию уже, и да, начинаешь ты играть ты за Джоэла, который рассказывает Томми, что он сделал. Какие у тебя сложились впечатления, то есть, поиграв, например, ну, проиграв первую миссию, да, и там поиграв за Эбби, вот первые три, что примерно будет из себя представлять игра до момента вот этого Джоэла?
Ну, это получается... произведение, сделанное грамотными людьми, поэтому, когда тебе первые же минуты буквально напоминают, что случилось с цикадами, или же в оригинале со светлячками скорее, uh-huh. то это явно будет играть большую роль в сюжете, то есть это сразу же мне елась эта мысль в подкорку. Я на тот момент не знал никаких спойлеров, кроме, естественно, одного главного. То есть я даже не знал, за что Джоэла на тот момент убили. То есть,
ну, вот, никто не знал.
Да. Да, то есть вот эти моменты тебе показывают, и ты такой... а зачем? То есть, значит, это будет какую-то важную роль играть. То, что он там с цикадами совершил очень нехорошие действия. Вот у меня такие появились мысли.
Да, у меня тоже появились, в принципе, такие мысли, но я думаю, что все-таки эти спойлеры не сильно подпортили, но спойлер со смертью Джоэла, в общем-то, конечно, можно было не читать. Я думаю, эмоционально он бы эта сцена сыграла бы лучше. В общем, эта сцена уже, в принципе, из-за того, что ее слили, стала каким-то таким мемом с клюшкой, с гольфом. Хотя...
Да, господи, клюшка.
Да. Просто. Но на самом деле, знаешь, хоть я и знал, как это про смерть Джоэла, но я не видел никаких видосов. Я слезу пустил все-таки, когда Джоэла убивали. Даже не на том моменте, когда она его убивала, а на том моменте, когда нам показывают лицо Элли, и, в общем-то, когда она... просит остановиться, не убивать, и Эбби все-таки убивает его. Потому что эта тема идет потом лейтмотивом сквозь все произведение, и, ну, Джоэла жалко, потому что ты привязан к этому персонажу и помнишь первую часть, в общем. Не знаю, мне как-то было все-таки грустно, когда он умер.
Я как-то немного иные эмоциональные ощущения испытал, потому что вот эти вот все сливы, вот эти вот клюшка в каждом, знаешь, посте, на каждом сайте, как она замемилась, и ты вот просто ждешь этого момента, когда она станет клюшку из ниоткуда, и ты такой, блин.
Ну, то, что мы обсуждали, да, то, что игра перехайплена, и, собственно, она поплатилась этим хайпом, то есть что...
Да, то есть ты должен испытать, вот как ты говоришь, вот этот вот эмоциональный отклик, а я просто сижу, и у меня какие-то смешанные чувства, так сказать, в лучшем случае.
Ну и, в общем-то, игра идет дальше, и Джоэла убивают, как мы уже сказали, и Элли идет мстить, и берет свою девушку Дину, которая вроде как то ли ее девушка, то ли не ее девушка, мы уже понимаем это, или мы даже не понимаем это к середине игры, потому что это раскрывается даже больше к концу игры. И они направляются в Сиэтл, где находится уже там, там у них своя организация, какие-то такие свои варианты цикад. В общем-то, мы потом по сюжету понимаем, что это бывшие цикады, да.
Кстати, слушай, ну там скорее не цикады, там просто, знаешь, какие-то чертовые милитаристы, которые оградились от всего мира и стреляют во всех, кто пришел снаружи.
Ну, я думаю, там посыл в том, что люди в каждом городе одинаковы, что они примерно хотят одного и того же и собираются в группки. Единственное отличие в том, что, ну, кто-то действует жесткими методами, кто-то нет, но, в принципе, в постапокалипсисе, мне кажется, тем более прошло уже столько лет, и ничего не поменялось, там методы как бы уже не обсуждаются, и были цикады, стали волки. Но мне кажется, то есть посыл в том, что цикл постоянно обновляется, но глобально ничего не поменялось, то есть цикад. Ну, чем они отличаются сильно от них?
Ну, тем, что, я думаю, цикады это, знаешь, больше такое... Хоть они и террористы, по сути дела, потому что они там подрывали кого-то вечно, вот эти вот Федру, или как они называются, этих военных, которые карантинные зоны содержали. То они больше были, скорее, группировка, которая пытается как-то вот найти лекарство. Это их была главная цель, потому что у них во главе фактически... Второй, наверное, по значимости, точнее, человек был то ли нейрохирург какой-то, то ли просто, знаешь, доктор, который может в теории найти лекарство. То есть как только доктора не стало, вся цель всей этой группировки как бы все, бум, испарилась. То есть они просто, знаешь, обычные террористы теперь.
Ну да, ну то есть Элли, приехав в Сиэтл, еще всего этого не знает. Она начинает выяснять информацию о Бэби, потихоньку находит всех ее друзей, с которыми она, в общем, была, когда убивали Джоэла, рисует такую импровизированную карту и, в общем-то, ну что и следует, она начинает мстить друзьям Эбби, убивая каждого из них и, в общем-то, раскрывая тайну там, по запискам, под тем же, то есть, где Эбби находится, в какой группировке она состоит. И, в общем, давай поговорим, кстати, наверное...
Перед тем, как мы перейдем к следующей теме, давай вот обсудим ее друзей. Вот,
я хотел это обсудить, да.
Ну ладно.
То есть, ну, про друзей Эбби раскрывается всего во второй части. Ну, давай все-таки обсуждать, как идет хронология игры. То есть, чтобы понять, как вообще эмоциональная связь должна создаваться. То есть, мы сначала-то ничего не знаем об этих друзьях. То есть, мы-то играем за Элли, и мы, да, мы хотим убить. Ну, то есть, у меня было чувство, да, я хочу отомстить, где Эбби, и я хочу выстрелить ей уже в голову. И как бы мне на ее друзей было по барабану, в общем-то. Но по мере того, как она находила этих друзей, мы-то о них ничего не знали, но как она с какой жестокостью и иногда непреднамеренно, а иногда даже нехотя убивала их, ну, все-таки у меня какие-то, знаешь, такие были мысли, что, ну, зачем можно было все-таки их и оставить живых? У тебя не возникало таких мыслей?
Ну, это вот к слову об эмоциональной привязанности. То есть я хоть и давно играл, но, знаешь... Я прочувствовал все, что чувствовал Элли, типа, и нет, у меня вообще никаким задним ходом даже не возникало мысли кого-то в живых оставить. Если честно, я бы их убил максимально просто жестоко, максимально возможным способом. Знаешь, вот как эту докторшу в госпитале, вот как ты говорил, что
Нору,
это типа... Да, по-моему, Нору. То есть нет, вообще, то есть чисто убить, чисто Эбби убить, всех ее друзей, вообще всех этих волков, то есть... Вот, кстати, знаешь, вот этих обычных вот волков, которые просто бродят по локации, вот ты как их пытался обойти как-то или просто убивал, потому что не было другого выхода?
Ну, я думал, мы это обсудим позже в геймплее, потому что мы с тобой играли на разных уровнях, поэтому как бы у нас будут отличаться с тобой разговоры.
Ну да, тогда давай дальше по друзьям пройдемся, как я
и
сказал.
Ну вот, нет, я вообще не имел в виду то, что хотел это, не хотел их убивать. Я имел в виду, что... Вспомни, как проходили эти убийства, ну, кроме, возможно, первого, когда там приходилось спасаться, но последующие убийства проходили так, что плохо было Элли. То есть я имею в виду, что когда ты убивал этих людей, Дракман полностью пытается тебе показать, что Элли не хотела этого прям убивать. То есть она, в принципе, пришла выяснить, где Эбби. Ее основная цель – это Эбби. Она не хотела их убивать. И то, что не жалко ли тебе было Элли, потому что мне было, например, очень жалко, и я видел, как она буквально ломается изнутри.
Ну, в этом плане, да, конечно, Элли можно посочувствовать, потому что, как это сказать, она ломается буквально с каждым убийством, особенно после убийства Норы, У нее прям руки трясутся, то есть. И она говорит, что она заставила ее рассказать, где Эбби, то есть это прям... Как персонаж, Элли явно не настолько жестокий человек, то есть она все еще, по сути, ребенок, ей сколько, 18-19 лет, то есть...
Ну да. Она подросток, по сути, которому надо убивать всех и кромсать направо и налево.
Но проблема в том, что это немного идет вразрез с геймплеем, который, я думаю, мы обсудим позже. Проблему Элли, я думаю, там тоже можно немного затронуть. А в плане того, что вот каждый раз, когда она убивает кого-то из ее друзей, я думаю, она понемногу ломается, где-то больше, где-то меньше. Ну, как говорил то ли Тракман, то ли кто-то из Naughty Dog, что это игра про ненависть и то, что она делает с человеком.
Ну, про месть, да, то, что она циклична.
Ну, про месть, про ненависть, вот эти вот, да, смежные темы.
Ну и, в общем, то есть продолжая сюжет, ну, как бы этот сюжет идет сквозь всю игру, то, что она их убивает. И в конце концов она Эбби все-таки не находит, но находит Оуна и его беременную жену, и тоже их убивает. Я думаю, это момент, когда Элли окончательно ломается, потому что под одеждой она не видела, что она была беременна, и все равно ее убивает. И в этот момент, когда ты уже думаешь, что, ну все, значит, следующий там день ты будешь искать Эбби, появляется, то есть это сцена, где, ну, до этого ты находишь Томми, но я думаю, Томми здесь как-то в этой части, я не знаю, его, наверное, как-то бессмысленно обсуждать, у него слишком небольшая роль, и как-то его вообще не ввели в сюжет, поэтому... Ну, если ты хочешь обсудить Томми...
Ну, знаешь, для меня лично, вот не как для персонажа, для меня лично он был каким-то МакГаффином, который я, знаешь, думал, что мы найдем в какой-то момент, а он просто постоянно куда-то отдалялся от нас, и в какой-то момент они даже о нем вообще забывают, вспоминают только, когда нужно Дину вытаскивать из города, по сути.
Ну да. В принципе, с тобой согласен. Ну и вот, в общем, этот момент, когда ты уже думаешь, что будешь искать Эбби, и Эбби находит тебя сама. И когда ты уже хочешь, в общем-то, влиться, там, в бой, понажимать какие-то ешки или застрелить ее, тебя, вдруг геймплей, даже не геймплей, Нил Дракман, он ломает тебе хребет и говорит, все, хватит, теперь ты будешь играть за Эбби, и начинает тебе рассказывать, в общем, историю, ну, с ее точки зрения, показывать всех ее друзей. И вот тут у меня, знаешь, как при прохождении, я думаю, что, по-моему, в первый раз, когда у меня реально взорвалась жопа, то есть я не то что не ожидал этого, я просто был в бешенстве, я так не хотел играть за Эбби. И у меня это чувство, оно у меня было во всем прохождении за Эбби. То есть после того, как мне дали играть за Эбби, да, я понимал сюжет, я все это понимал, но я вообще забил на стелс. Хоть я играл на харде, я пытался максимально метко стрелять и максимально быстро всех выкашивать. Я просто решил зачищать территории и смотреть катсцены. Я просто хотел, чтобы меня вернули к Элли. У тебя какая была реакция?
У меня такая же реакция была абсолютно. То есть ты просто проникся всей ненавистью, как, ну, я лично, не персонаж, или там поломано уже в конец. Ты просто хочешь убить всех волков, всех друзей, Эбби, вообще всех. И тут тебе дают, как бы, на... управляй Эбби. И ты такой просто оказываешься на базе этих волков, и ты видишь, что они мирные люди, но просто хочется их всех перестрелять к чертям. И я просто... Я горел. Я горел тоже все прохождение за Эбби, только под конец меня немного отпустило, когда ты вот находишь маленького азиатского мальчика, так сказать. Точнее... Ну ладно, не будем на этом пока останавливаться, это позже будет, я думаю.
Ты можешь, в принципе, рассказать сюжет за Эбби.
Ну, да, сюжет за Эбби, то есть это те же три дня в Сиэтле, только с другой стороны, со стороны Эбби. То есть мы видим, как Эбби пытается что-то сделать. Вначале она пытается спасти своего дружка Оуэна, потом она случайно находит двух сбежавших культистов, по сути, это дети культистов, точнее, подростки даже, помогает им, и забывает о них, идет спасать Оуэна. У нее случаются, знаешь, всякие плохие сны, очень даже плохие сны. Она чувствует какую-то вину за то, что она не помогла дальше этим детям. И, в общем, пытается им помочь.
Нужно добавить, что волки и культисты, которых в игре называют Скарс, они как воюющие группировки в городе.
Ну да, то есть это две основные группировки в городе, которые пытаются поделить территорию и ресурсы, которые остались в Сиэтле. Ну, я думаю... В целом, там можно вторую две трети игры писать, ну, две трети игры заебья писать просто, она пытается помочь этим культистам. А, кстати, вот возвращаясь к ненависти к Эбби, помнишь, вот я рассказывал тебе про эпизод с собачками, когда ты можешь покидать мячик?
Да.
Господи, я просто, я так горел в тот момент, я просто выкинул мяч, но я тебе рассказывал, что за забор, чтобы эта собака просто там поныла.
Ну, с собаками, да, у меня будет потом еще поинт, и мы это обсудим в сценарии. У меня есть там тоже погореть вот этих вот собак, и мы перейдем к этому еще. Ну, в общем, да, за Эбби сюжет заканчивается на том, что... Ну, Дракман пытается нам показать то, что разделение на вот эти вот какие-то племена или как это можно еще назвать, на группировки, эти вот скарсы, вулфс, культисты и волки, и то, что показывают, как Эбби выкидывают с этих волков просто за то, что как бы, как будто она предала всех и присоединилась к Ковену, хотя на самом деле никто никого не предавал, всем просто страшно, и все хотят выжить. И понятно, что Дракман хотел показать, и вот эта вот сцена эпичная, когда волки нападают на культистов, на их остров, ну, примерно там под конец уже происходит, и ты понимаешь, что вот эти все, по сути, тупые разделения на группировки, они ни к чему не приводят хорошему. Люди-то одни, и все хотят выжить, и вместо того, чтобы объединяться, они собираются в группы и просто вот друг друга убивают ради...
А ты, кстати, понял, что там, по-моему, в конце волки-то проиграли, их, по-моему, всех перебили?
Ну, я не понял, потому что на это, по-моему, ничего не указывало особо.
А там, короче, помнишь, когда Эбби проникает в этот театр, там можно радио послушать. И там же радиотрансляция волков, и типа там говорят, что за... Ну, там один отряд выходит на связь с главной базой, и он спрашивает, кто вернулся. А с главной базы говорят, что они первые, кто вышел на связь. И после этого их убивают. То есть, я думаю, что когда погибает лидер волков, Айзек, то там все просто катится к черту.
Ну, они сами виноваты.
Ну, да, да, тут никакой жалости к ним нету.
Да, в общем-то, да, согласен. Но можно и перейти к финалу, который... Не знаю, как мы с тобой его интерпретировали, сейчас посмотрим по-разному или нет. Хочешь рассказать о финале или мне рассказать? Финал и эпилог.
Я думаю, стоит начать именно с того, как... С босс-файта. Давай начнем с босс-файта с Элли. Вот.
Да, это мой самый ненавистный момент в игре. Я хотел выключить просто и отбросить джойстик.
Я просто сидел, я орал, я ненавидел эту игру, потому что Элли, она просто какая-то поехавшая, она... Ее нельзя нормально победить, только, знаешь, если кирпич в затылок не засадить, то просто... Если напрямую на нее полезть, то все, конец катки.
Но я все-таки больше орал с эмоциональной привязанности, потому что как мне было... то есть насрать на Эбби, так мне и было после ее арки насрать на нее. Я понимаю, что хотел сделать Дракман, но мне, в общем-то, было на нее по барабану. И когда меня игра, по сути, заставляет убивать Элли, да, по сути, она же хотела ее убить, я подумал, что вот как это все-таки обидно, что это линейная игра, и я пытался отбросить джойстик и не нажимать на этот квадратик, но... В общем-то, потом я понял, зачем игра меня заставляла это делать. И после этой эпичной кат-сцены, когда Эбби почти убивает Элли, а потом почти убивает Дину, но ее останавливает именно этот азиатский ребенок, который, в общем-то, является там единственным чистым разумом еще, не затемненным, наверное, поэтому и он ее останавливает. Но в тот момент, конечно, это было неприятно. Именно... с точки зрения геймплея, отыгрывать за Эбби, хотя, например, мне хотелось, например, отыгрывать за Элли.
Ну, я тут, да, с тобой соглашусь. Не только вот в плане геймплея я ненавидел этот файт, то, что ты сам пытаешься убить Элли. Я ловил какой-то, знаешь, некий оргазм, когда она меня первый раз дробовика убила. Я такой, господи, как же это приятно, то, что вот Эбби в лицо выстреливает дробью, но потом тебе нужно это переигрывать, потому что игра просто дальше тебя не пускает. Спасибо, Нил Дракман.
Спасибо, Нил Дракман, да. Ну, давай перейдем к финалу и эпилогу. Хотя, я думаю, тут, в принципе, финал и эпилог — это какое-то такое одно целое. В общем, если брать сам финал, что происходит после того, как Эбби почти убивает всех в театре? Она... В общем-то, она и вместе с этим мальчиком уезжают в поисках цикад. Ну, вообще не в поисках цикад, они уезжают в Калифорнию, чтобы там пытаться найти какое-то пристанище. И там узнают они о том, что, в общем-то, цикады остались, и они живут.
Не-не-не, кстати, наоборот, ты был прав. Они вообще-то сразу поехали за цикадами, потому что Оуэн говорил, что вот они есть в Санта-Барбаре. Он слышал уже радиопередачу их.
А, ну я что-то такое. Про самих цикад подзабыл. Да, они поехали туда, и потом все-таки это узнали, что они там есть. А в то же время Элли и Дина воспитывают ребенка, нам показывают такую миловидную сцену на каком-то таком ранчо. Я, кстати, вот даже, знаешь, не понял по лору игры, где они могли найти такое здание.
Кстати, знаешь, что я подумал первое? Это то, что это какая-то больная фантазия, то, что Элли испытывает во время отключки.
А, сон?
Типа, да, какой-то сон. Настолько это было нереалистично. И особенно, когда Томми пришел, я просто такой, да, это сон. Томми не может быть жив, типа.
Да, ну и вот, в общем, Элли и Дина воспитывают ребенка, и их идиллию нарушает Томми, который говорит, что знает, где находится Эбби. В общем-то, понятно, что куда ведет там сценарий. У Эбби, Эбби там свои проблемы, у Элли свои. Но Элли, пока ты отыгрываешь вот эту вот мирную сцену на ранчо, у Элли случается флешбэк, где она видит мертвого Джоэла, и, в общем-то, понятно, куда это ведет. Она решает, что месть должна быть закончена, и отправляет...
Слушай, ну это не то чтобы флешбэк, это прям приступ такой ПТСД, то есть она прям орет, и это, наоборот, ее не призывает к мести, она пытается от нее как-то уйти вначале. Вот, когда
ну, мне кажется, сценарий все-таки намекал не на это, то есть... Там сразу показывают вот эту сцену, где Элли не может спать ночью. И, ну, в принципе, если ты, как бы, не знаю, смотришь много фильмов, разбираешь сценарий, ты понимаешь, куда это может вести. То есть, что Элли, у нее какие-то начинают мысли, что все-таки она не может, не перешагнув через Эбби, как бы справиться с этой ситуацией.
То есть, так ну да, у меня такие же мысли, идеи были, то, что пока она не убьет Эбби или как-то ее победит, она будет неполноценной в плане того, что она будет вечно владеть эти ПТСД-флэшбэки с любого громкого звука.
Ну и да, в общем-то, все заканчивается довольно логично. Она уходит от Дины, ну, точнее, она уходит за Эбби, но Дина недвусмысленно намекает, что если она уйдет, то, в принципе, можно ее Дину больше здесь и не ждать. На что Элли как бы... Ну что, Элли, в общем-то, сейчас не до этого, и она все-таки хочет пойти отомстить. И мы переносимся в Калифорнию, где...
Санта-Барбару.
Да, в Санта-Барбару, где Эбби, где Эбби захватывают в плен какие-то местные... Я, кстати, не понял, кто это. Какие-то... Ты понял?
Там, по-моему, было их название.
Цикады.
Это не цикады, это просто какие-то бандиты. У них же это граффити с черепком. Я так понял, это какие-то недороботорговцы, которые собирают людей и заставляют их что-то делать.
Ну да, то есть Эбби попадает в плен к работорговцам, как мы потом узнаем. То есть они держат их вообще за каких-то зверей в клетках там вместе с зараженными иногда. И здесь уже геймплей переносится обратно к Элли, и тебе нужно опять зачистить территории и найти Эбби. И, в общем-то, финал, который вот сам финал, по-моему, он все-таки расставил все точки над «и». То есть, хочешь, можешь рассказать финал, что случилось в самом конце?
Ну, мы, как Элли, проникаем на базу этих работорговцев, находим Эбби через какое-то время, то есть она привязана к шесту вместе с этим азиатским мальчиком. Мы освобождаем Эбби, она освобождает мальчика. Эбби говорит нам, что на берегу есть лодки. Мы идем туда, и, честно говоря, я не знал, что ждать в тот момент. То есть Эбби кладет свой рюкзак со всем оружием, патронами на одну лодку. Эбби кладет азиатского мальчика в другую лодку. И Эбби просто чуть ли из ниоткуда говорит, что надо подраться. Иначе никак.
Ну да, есть... да, мысль не в том, она имела в виду, как там звучало в оригинале, она говорит «I can't let you live». То есть я не могу дать тебе жить.
Причем она, видимо, хотела как-то... Лично, чуть более лично, чем можно было бы, иначе бы она ее просто, я думаю, застрелила, но, видимо, это бы было бы не очень помогающе для ее состояния психологического. Так что начинается драка между Эбби и Элли. Такая, знаешь, очень медленная, тяжелая драка, я бы сказал.
Ну да.
По сути, Элли ранена, Эбби там обезвожена, без еды, без воды. Какое-то время была на этом шесте под палящим солнцем.
Без бицух.
Без вицух, кстати, да, очень быстро они у нее спустились, видимо. И они сражаются, Эбби берет вверх и начинает ее топить в воде.
Элли берет вверх.
О, да, господи, имена почти одинаковые для меня. Элли берет вверх, начинает топить Эбби в воде, и ты просто, как я лично, как бешеный, просто жал вот на квадратик, чтобы поскорее бы прикончить ее. Но в какой-то момент я ловился на задней мысль, что что-то это неправильно. Вот у тебя какой-то эмоциональный отклик остался с Эбби, какая-то связь, хоть и такая прошивенькая, но есть, и вот этот вот азиатский мальчик, и что-то тоже его жалко, и как-то, блин, вот ты не знаешь, вот с одной стороны хочется ее убить, а вот с другой вот неправильно это как-то. Я думаю, там у Элли примерно такие же мысли были, что-то подобного рода, потому ну, что она ее не убивает.
Заканчивается все тем, что она ее не убивает и отпускает, и в эпилоге мы уже видим Элли. Ну, кстати, да, нужно сказать, что в драке Эбби откусила Элли два пальца, ну, не пальцы, а фаланги.
Ну, получается, она откусила ей мизинец и безымянный палец, да?
Да. И в эпилоге мы видим, как Элли возвращается в это место, где они с Диной воспитывали ребенка. Дом уже пуст, Дина ушла. То есть Элли поднимается наверх, видит свою гитару, но, в общем-то, по какой-то, наверное, внутриигровой иронии, из-за того, что Эбби откусила ей именно те пальцы, она не может правильно перебирать аккорды и, в общем-то, не может играть на гитаре. Хотя, казалось бы, это была такая отсылка к первой части, потому что в первой части Элли не умела играть на гитаре и просила Джоэла когда-нибудь его научить. То есть во второй части мы видим, что научилась.
Знаешь, я как-то по-другому интерпретировал это. Типа, это для меня лично это была какая-то прям метафора, которая чуть ли тебе не в лицо суют. То есть она, считай, отомстила, но и она вернулась домой, но она уже не тот человек, она совершенно иной человек, и это связано с тем, что она не может играть на гитаре. То есть гитара для нее была... Точнее, не гитара, а игра на гитаре была для нее какой-то отдушиной возможности сбежать на пару минут куда-то. И она потеряла эту возможность, и, как это сказать. То есть она уже не прежний человек, не может играть на гитаре.
Но это ну, понятно.
Плюс, знаешь, плюс еще то, что гитара — это связь с Джоэлом, как по мне.
Это да, это я понимаю, но я имел в виду такую, знаешь, мне показалось это ну, не то что шуткой, но как-то слишком иронично то, что то есть, в начале игры фанаты такие... То есть фанаты первой части, они такие, вау, Элли научилась играть на гитаре, да, там, вау, Элли научилась плавать. А в конце игры как бы и Элли в воде дерется, и Элли больше не может играть на гитаре. То есть это такая механика, которая вводится в одну игру и из этой же игры убирается. То есть как-то...
Ну, я что-то, знаешь, в этом плане как-то ничего не заметил. Ну, вот, про гитару, то, что это связь с Джоэлом, и она как бы ее, мне кажется, отпускает Джоэла наконец-то.
Ну, в общем-то, это эпилог игры, и игра на этом заканчивается, и мы, в принципе, можем перейти как раз к сценарию, потому что мы, в принципе, обсуждали в основном сценарий, и как ты думаешь, что Дракману удалось вот все-таки больше всего во второй части? То есть какая сюжетная арка больше, лучше всех прописана, что им удалось, а что, наоборот, он не дожал?
Да, думаю, Дракману лучше всего удалось, конечно же, без всяких сомнений, подорвать кучу пердаков по всему миру. Это перво-наперво. Ну, если уж говорить про игру, то повествование за Элли, я думаю, удалось. Очень непонятно мне лично было... Точнее, понятно было, зачем включать повествование за Эбби, но, господи, как не хотелось за нее играть. Вот это было очень такое неоднозначное решение со стороны Дракмана и Naughty Dog, как по мне. Я не думаю, что можно было бы как-то более тонко подойти к этому моменту, но фиг знает. Мне кажется, вот этот момент не очень им удался, потому что он вызывает бурю непонятных эмоций. Только если они изначально на это не рассчитывали, что у тебя будет эмоциональная, так сказать, непонятность в этом плане, когда ты играешь за Эбби.
После того, скорее всего, рассчитывали, да, я думаю.
Но мне кажется, изначально они хотели показать, что Эбби такой же человек, но просто... Да, хотя фиг знает, ладно. Пожалуй,
ну вот, знаешь, мне кажется, лучшая часть сценария, которая удалась Дракману, и это, в общем-то, довольно забавно, это его наследие первой части, то есть это флешбеки, мы не обсудили флешбеки.
А, кстати, да, там по ходу всей игры у Эбби и у Элли появляются флешбеки о прошлом.
Ну, я имею в виду, конечно же, флешбеки с Джоэлом и Элли, потому что флешбеки Эбби, ну, как-то, я не знаю.
Ну, они чуть-чуть проливают свет на события конца первой части, скажем так.
Ну да, но, по-моему, все-таки вообще линия Эбби, мне кажется, она притянута за уши, потому что первая часть, в принципе, была об этом. Первая часть, в принципе, показывала и Цикад, и показывала Джоэла с Элли. Но когда мы видим... Вот я когда увидел это здание больницы, и когда ты играешь во флешбеке за маленькую Эбби, когда ты входишь в операционную, и ты узнаешь, что этот хирург, которого убил Джоэл там, в конце игры, это ее отец, ну, мне прям стало приторно, ну, мне показалось это прям притянуто за уши. Слишком это какой-то дешевый сценарный ход, чтобы впихивать его в сиквел. Ну, можно было какую-то историю, не знаю, связанную, конечно, с цикадами, но не настолько банально.
Ну, я бы сказал, что это не то, чтобы прям дешевый трюк, но, наверное, самый простой в плане того, что... Хотя, наверное, это однозначно еще... В общем, в плане того, что нужно было показать, что Джоэл должен как-то расплатиться за свои преступления, не то чтобы против всех людей, а против именно конкретно цикад, мне кажется. Знаешь, должно было что-то с ним случиться за то, что он сделал. Ну, и да. Вот сценаристы решили пойти вот по такому относительно простому пути, что доктор — это отец какого-то там героя. Бум-бум-бум, и месть случилась.
Ну а какие тебе флешбеки больше всего понравились? Джоэл?
Ну, я бы сказал, что мне прям не все флешбеки запали в душу, то есть они были прикольные, так сказать. Но самый, пожалуй, интересный — это момент, господи, в музее, по-моему, да, это музей. В музее было. Да, потому что момент в отеле, он был немного криповатый, немного.
Ну, это такая отсылка к первой части, мне кажется.
Ну да, особенно когда тебя через стенку вытаскивают, типа, привет.
Угу.
А вот момент музея был относительно спокойный, прикольный, показывал отношения между двумя героями. То есть это то, что я люблю, мирные такие сегменты.
Ну, то есть, да, вот этот момент весь, когда они находятся внутри этого Space Shuttle, и Джоэл... поздравляет Элли с днем рождения, ну, честно, вообще слеза потекла, потому что ты сразу вспоминаешь первую часть, и, в принципе, мне кажется, вот удачнее всего игре удалось все-таки сделать флешбеки. Особенно последний флешбек, ну, который был, в общем, помнишь, в эпилоге, когда, то есть, Элли топит Эбби и видит такое на секунду лицо Джоэла, и потом нам показывают флешбек, где, в общем-то, она говорит, что «как ты мог, Джоэл». Да, мы не сказали о том, что в этих флешбеках также показывалось, что Элли узнает про финал первой части, что сделал Джоэл, и она начинает его, ну, не ненавидеть, но она не может его простить. И в этом флешбеке как раз раскрывается то, что она говорит: «Я не могу тебя простить, но я попытаюсь». И оказывается, что это был их последний разговор. Ну и, в общем-то, мы понимаем, что это такая жирная-жирная мотивация потом Элли при убийстве Эбби.
Ну да, то есть тебе вот кусочками подают такую информацию, по кусочку скармливают тебе, так сказать, повод для мести с каждым разом, с каждым флешбеком, все такое.
Ну и, наверное, раз мы обсуждаем сценарий, то сценарий второй части в основном, конечно, с помощью каких-то еще других людей писал Нил Дракман, но он также был режиссером второй части, поэтому давай обсудим какие-то моменты именно вот эти вот постановочные, то есть кат-сцены, все моменты, когда тебя там вытягивают из кустов, когда ты падаешь, то есть это все-таки режиссура, это и работа с актерами. В общем, Дракман же это отлично делал еще и в первой части, но мне кажется, во второй части он возвел это на какой-то гениальный уровень просто вообще постановки.
Ну, да, вот Дракман и, наверное, как кто-то с ним еще помогал ставить вот эти вот все сцены, это просто отлично. Единственный момент, что я бы отметил, это чертовы скримаки, особенно взрывы растяжек каких-нибудь, или когда тебя ловят неожиданно, вот это вот каждый раз, блин, знаешь, подлавливает тебя.
Ну, это все-таки, наверное, тут ответственные звуковые дизайнеры, потому что звук в игре это превосходно вообще.
Да, звук превосходный, блин, знаешь, когда те же бандиты, ты попадаешь в этот капкан, тебя вверх ногами подвешивают, или каждый раз, когда ты откуда-то выходишь, на тебя кто-то вечно нападает, вот из какого-нибудь узкого прохода. Узкие проходы — это вообще какой-то бич в этой игре. Там вечно что-то происходит нехорошее.
Ну, это одна из таких, я думаю, так, особенностей игры.
Ну, да. Но в целом постановка очень хорошая. И особенно работа камеры, кто, как она, знаешь, похожа на ручную съемку, очень похожа на ручную съемку, то, что оператор постоянно ходит за героями, очень так, как это сказать, непрерывным шотом снято как будто.
Ну, мы же знаем, как делают Naughty Dog свои игры, в принципе, они... Naughty Dog, вот, правда, они делают игры, как будто они снимают кино, то есть они записывают сцены с актерами, снимают какие-то сцены, потом пишут сценарий, подгоняют сценарий под это, потом опять делают съемки, и только уже, наверное, в самом конце они там рисуют графику и делают анимации и прочее. То есть это реально как какая-то киностудия, игровая киностудия. можно так назвать.
Да, вот с этим не поспоришь, действительно, просто какой-то киноопыт на джойстике, на кончиках сосков от джойстика.
Ну и, наверное, можно, раз мы тут заговорили о режиссуре, уже поговорить и о технической стороне игры. Тут, я думаю, мы будем немногословны и отметим, наверное, что это, наверное, самая красивая игра на PlayStation 4. И я проходил игру на PlayStation 4, ты на PlayStation 4 Slim. И на прошке, наверное, эта игра вообще великолепно выглядит. Даже с учетом там небольшого даунгрейда по сравнению с трейлерами, ну, что обычная практика в игровой индустрии, игра безумно красивая, игра стала больше, хоть она и линейная, но она стала больше. Дизайн уровней вообще поражает, то есть ты можешь проходить как ты хочешь, хоть стелсово, хоть и пробегать, как в какой-нибудь условный Call of Duty. Это уже зависит от тебя. Ну и, конечно, мне кажется, вот прям это главное, за что игра должна отхватывать даже какие-то премии, если такие премии имеются. То есть это работа со звуком, звук-дизайн – это, мне кажется, недооцененная часть Last of Us. То есть еще в первой части было, для меня это было открытием. То есть понятно, когда ты играешь в наушниках, и когда играешь без наушников, у тебя будет разный экспириенс, ты будешь по-разному слышать. Но я и первую часть, и вторую проходил на телевизоре без наушников, и звуки все равно, ты звуки слышишь, как ты должен слышать. То есть, если кто-то идет сзади, ты слышишь, как будто и сзади. Если сбоку, сбоку. То есть, это какая-то просто... Не знаю, этим людям надо давать Оскар от мира работы со звуком.
Ну, я тут соглашусь. Я вот лично играл в наушниках. То есть, все отчетливо слышно. Вот эти вот звуки стрельбы, ходьбы, когда наступаешь на стекло какое-нибудь, или, знаешь, кто-то сзади тебя крадется, ты прям слышишь это. Ты прям ощущаешь, что ты с кем-то в комнате, например, находишься.
Да, мне нравится еще эта механика, знаешь, что когда, ну, то есть вы идете, разговариваете, обычная практика игр Naughty Dog, то есть вы с напарником разговариваете, и, например, ты заходишь в комнату, или он заходит в комнату, и звук начинает глухнуть, и ты прям реально не слышишь, что он говорит, тебе нужно зайти в комнату тоже. Это интересно.
Ну, я бы сказал, что это то, что ты ожидаешь от высокобюджетной игры, вот в плане, когда звук глухнет, и то, что вы в разных находитесь зонах, ну, тогда в целом неплохая работа.
Ну да, ну, в общем-то, можно и перейти к геймплею, наверное, то, чего, о чем мы давно уже хотели поговорить. То есть, давай ты сначала расскажешь, то есть, мы играли на разных уровнях сложности, поэтому расскажи сначала ты свой экспириенс, потом расскажу я.
Ну, я играл на нормале, то есть, каких-то особых проблем я не испытывал, только разве что в начале, когда, знаешь, отвык играть в такие игры, типа стелсовые, нужно как-то адаптироваться, скажем так. Вот во второй половине игры, господи, получается, заебет, то есть я уже относительно привык, все, то есть ты понимаешь, как действуют противники в зоне, как с ними нужно взаимодействовать, что они просто теряют тебя через пару метров, как ты от них убежишь и прочие интересные вещи. Проблем с ресурсами, конечно же, у меня не было, у меня просто было все в достатке, я чуть ли лишь что воздух не стрелял из патронов, из пушек точнее, потому что патронов было просто на каждой пушке чуть ли не по максимуму вечно. В целом противники относительно были глуповаты. Знаешь, вот на нормале ресурсов много, противники слабые, и каких-то особых проблем ты не испытываешь. Я бы сказал, что это больше чисто для повествования ты проходишь. Я лично думал пройти уже на сурвайвере каком-нибудь, на New Game Plus. А у тебя вот как?
Я играл на сложности Hard. Это последняя сложность, которая была доступна, потому что, чтобы открылся Survivor, по-моему, нужно пройти полностью игру. И я, конечно, не разделяю твоих вот этих вот эмоций, потому что патронов у тебя нет практически вообще. Крафт, ну, там иногда тебе какой-нибудь можешь коктейль Молотова скрафтить один, и это все, что у тебя будет, или условно там бомба. И, конечно, я ненавидел просто людей, потому что на харде убивать зараженных все-таки еще можно как-то. Это легко. Ну, то есть, не легко, но по стелсу с зараженными можно справиться. Но с людьми, господи, это просто нереально. То есть, они тебя выкуривают, они тебя давят собаками. То есть, вообще, собаки, которых я ненавижу. И о чем, кстати,
я добавлю от себя говорить. На нормале вот собаки... Это тоже такой маленький, но все же бич, когда они тебя вынюхивают, и просто руинится весь стелс, тебе нужно быстро что-то предпринять, иначе будет очень больно тебе, когда они тебя найдут.
Да, ну и вот я в сценарии забыл это указать, то что Вот эта вот вся эта чушь с собаками, это тоже очень такой довольно дешевый ход, потому что когда ты... Я знал, что в игре будут собаки перед игрой, в трейлерах показывали, естественно, каких-то. И когда ты в первой миссии гладишь собачку, то есть тебе пытаются показать, вот ты гладишь собачку, а потом ты начнешь ей там кишки потрошить, и потом ты Эбби опять показывает, что Эбби этих собачек разводит, это очень низкий, по-моему, ход довольно.
В плане низкий я бы еще сказал то, что это сделано, чтобы дать динамику стелсу, потому что лично как вот большинство игроков играет, как я люблю играть в стелс, это сидеть на одной точке, смотреть на противников, какие у них маршруты, и просто по одному их осторожненько выкашивать. А собака тебя чует, и тебе нужно действовать быстро, резко перемещаться. В общем, добавили динамику очень дешевым относительно способом. Мне это, если честно, не очень понравилось.
Не знаю, потому что... Да, я тоже так люблю играть в стелс, но когда у тебя там 5 патронов, и вдруг ты случайно палишься, можно сказать, что ты умрешь, потому что с PlayStation 4... Вообще, Last of Us стрельба, она довольно тяжелая, плюс это же джойстик, то есть, чтобы попасть в голову, а у тебя 5 патронов, тебе нужно очень хорошо уметь прицелиться. А на харде они тебя выкуривают и стреляют с разных сторон, у тебя нет такого, времени, чтобы ты сидел и прицелился в голову. То есть это, конечно, вообще другой экспириенс я испытал. Но мне было, не сказать, что тяжело, просто во многих моментах приходилось уже забивать на стелс и, просто бежать или просто пробегать их, потому что в конце я какой-то из миссий с культистами, за Элли, и я уже просто забил, думаю, господи, как их много, и решил их просто скипнуть, и аккуратненько всех обошел, не потратив. Думаю, оставлю патроны себе на зараженных там потом, скрафчу себе бомбы, можешь пригодятся, и я пробегу, потому что, это нереально.
Кстати, эта тактика канает только в тех локациях, где нету какой-нибудь фигни возле двери, когда тебе нужно сжать треугольник очень долгое время, потому что иначе ты просто не выберешься с этой локации.
Да,
вот да. Если локация открытая, то да, в принципе, в теории можно просто промонтить по-быстрому, наплевав на все законы стелса.
А еще я читал, что на разных уровнях сложности, естественно, отличается искусственный интеллект, но также отличается искусственный интеллект напарников. Я когда играл, в начале это было игры, в Сиэтле еще, с Диной, я все делал по стелсу, аккуратненько всех обходил, все, прятал их в траве, пытался там убивать их в траве, чтобы никто не видел. И вот эта вот механика, когда ты убиваешь одного, и твой напарник убивает второго, и Дина мне берет и просто засирает весь стелс, убивая там противника. При этом она его убивает в таком месте, что его сразу все видят. И мне пришлось забить на стелс, там куда-то уползать в траву и просто закидывать их молотовыми или вообще что у меня было, там кирпичами, бутылками. Это вот просто меня бесило напряжение всей игры, что напарники, они иногда, творили полную чушь.
Кстати, я думал, вот я играл на нормале, я думал, что напарники вообще не могут тебе никак, скажем так, усугубить ситуацию или как-то тебя спалить. Я думал, что это, в принципе, они просто убивают, и все, вы дальше идете.
Меня палили.
Видимо, особенности харда и дальше, скажем так.
Да, и знаешь, что я хотел еще обсудить? Это недавнюю новость о том, что HBO запустил в производство сериал по Last of Us с создателем Чернобыля Крейгом Мейзином и Нилом Дракманом в качестве, то ли он исполнительный продюсер, то ли он тоже будет в сценарии участвовать. Как ты думаешь, нужен ли вообще сериал по Last of Us, учитывая, какие экранизации были, в основном фильмов, конечно, и поможет ли это Дракману, например, потому что я считаю, что ему давно пора уже было переходить куда-то на телевидение или в кино.
Начнем, пожалуй, с первой точки нашего обсуждения. Это нужен ли Last of Us сериал? Я думаю, что да. Особенно если это, конечно же, будет про каких-то отдельных героев в каком-то отдельном месте, не связанным с основными героями, я думаю, было бы прикольно, потому что с этой игры относительно интересный, и он очень гибкий. Это, просто ходячие мертвецы со своей изюминкой. То есть тут можно подать хорошую историю, хорошими персонажами, хорошим сюжетом. Главное все это нормально прописать, конечно же. Что касается Нила Дракмана, то я не знаю, то есть делать игры и снимать сериалы — это относительно разные вещи, хоть они и смежные. Мне лично интересно будет посмотреть, что сделает Нил Дракман, но я не знаю, что от него ждать. У меня каких-то особых ожиданий конкретно от Нила Дракмана нету.
Но мне кажется, что все-таки Мейзин, он будет основным таким куратором проекта, и сценаристы все-таки, я думаю, там будут попрофессиональнее, и они адаптируют вполне хорошо. Но я все-таки жду, знаешь, чтобы Дракману дали срежиссировать какие-нибудь эпизоды. То есть если режиссура в эпизодах, которых Дракман будет ставить, будет такая же, как и в игре, ну, я думаю, нас ждут очень крутые как экшоновые эпизоды, так и эмоциональные эпизоды. То есть, я думаю, там и поплачут все, и посмеются, и оценят уровень постановки, в принципе.
А, кстати, знаешь, я думаю, сериал нужно снимать вот на ручную камеру, вот с этой все тряской, то, что оператор вечно бегает за кем-то. Вот, это отлично передаст дух игры. Особенно, ну, когда... Да, знаешь, особенно, когда какой-нибудь главный герой будет проходить через узкий проход, и в этом духе Нила Дракмана тебя будет хватать там за ногу откуда-нибудь. Вот это вот просто сразу муа.
Ну, да, я с тобой согласен. Ну, и у меня остался последний вопрос, после которого можно уже общие впечатления какие-то подвести. А нужен ли был сиквел Last of Us?
Ну.
Как ты думаешь?
Я думаю, у меня тут в Sony одно мнение. Я думаю, что да. Это, во-первых, деньги. Во-вторых, история как бы не совсем окончена была. Мне лично было интересно узнать, что же будет дальше. То есть тебя оставили буквально на клиффхенгере. То есть Элли спасают, Джоэл убивает кучу цикад. И все в подвешенном таком состоянии, как по мне, находится. Но, если честно, не то чтобы на все вопросы ответили во второй части. Мир все так же в подвешенном состоянии находится. Конкретно в глобальном смысле. Вот это вот лекарство. Типа, мы переживали личные истории. А я вот все же думаю, что будет дальше с этим миром. В глобальном плане. Вот мне лично бы это было интересно. Поэтому сиквел был нужен по-любому. Да и персонажи, знаешь, интересные были.
Ну, я не знаю, я так и на этот вопрос себе не ответил после игры. Хотя, конечно, игру оценил, но я не знаю. Мне кажется все-таки, что первая часть, она навсегда останется в памяти фанатов многих, как идеальная первая часть, а сиквел уже это что-то будет такое, что будет вспоминать. Ну, наверное, больше будет вспоминать бугурт вокруг первой части, вокруг второй части и этих оценок на метакритике, повесток и так далее, и так далее. Но я думаю, можно подвести уже какие-нибудь общие впечатления наши. Там, что ты хочешь еще сказать о Last of Us в целом? Сделай какие-то выводы. Понравилась ли тебе игра?
Ну, вообще, перво-наперво, это в целом, да, игра понравилась. Не понравилась ситуация вокруг The Last of Us. Если бы не все эти утечки, если бы не вся эта фигня с Дракманом, с Твиттером, то, что он писал, то, что происходило с актерами, прочее, 30-10-е, было бы намного лучше. Но имеем, что имеем. У нас есть куча мемов с Метакритиком, куча мемов с этой постельной сценой с Эбби, господи. Мы имеем клюшку. И вот это вот все как бы накладывается. Игра-то отличная, игра чуть ли не шедевр, игра года, считай. А у тебя есть сверху вот эти вот, вот эта вот вся интернетная, интернет-слой, который просто ее покрывает с ног до головы. И как отдельное произведение ее очень трудно воспринимать в этом плане мне лично. Особенно если пытаешься как-то обдумать. Но в целом, когда играешь, конечно же, такой проблемы нету, но все же было бы намного лучше, если бы ничего этого не было.
В целом, да, я с тобой соглашусь. Мне игра безумно понравилась. Конечно, я считаю, что первая часть – это уже навсегда первая часть, и вторая ее не превзошла уж точно, но это великолепная игра, и такие игры, они выходят вообще раз, не знаю, в 5 лет, что-то типа того. Это как какая-нибудь Red Dead Redemption или Ведьмак 3, то есть такие игры выходят,
кстати, каждый год. Это, я бы хотел добавить, что это чудовищный труд, игра очень отлично проработана, каждый аспект проработан, и это просто ужасно даже думать о том, сколько человека часов ушло на каждый ассет, на каждый звук, на каждую анимацию. Это титанический труд. Там, мое уважение всей команде, Нилу Дракману в том числе, но да, ситуация неоднозначная у нас.
Были же новости про кранчи, понятно все, что такие игры не делаются без кранчей, без переработок. И я думаю, что вообще каждому, вот, у кого осталось PlayStation 4, кто там думает менять на PlayStation 5, 100% нужно покупать эту игру, 100% нужно заносить Sony, потому что такие игры, они редки, и такие игры нужно проходить. Но, конечно, я советую все-таки начать с первой части. Первая, вторая, в тандеме они будут смотреться вообще великолепно, а игра, конечно, шедевр.
Ну, я думаю, знаешь, вот, да, что ты хотел?
Ну, договори.
Ну, я вот касательно того, что всех этих оценок на Метакритике, я вот реально советую всем этим людям пройти вот вторую часть, как говорится, составить свое мнение, сходить в зал, поиграть, скажем так. Ну, это реально нужно ощутить на себе, потому что нельзя игру просто вот оценивать в каком-то вакууме, не поиграв в нее. Это так, так нельзя, ребят.
Ну да, я не думаю, что, в принципе, нам стоит обсуждать мусор с метакритиком, с этими нулями. Но у нас, в принципе, есть же апдейт по этой новости, что метакритик изменил систему оценивания, и теперь пользователи смогут поставить оценки только спустя 2 дня после релиза, ну хотя бы, чтобы что-то было. Я не думаю, что это, в принципе, уберет говно с вентилятора, но хотя бы, наверное, остановит какие-то первые его потоки, и, скорее всего, нормальные и адекватные люди смогут поставить свои объективные, ну, или субъективные оценки этой игре.
Ну да, и вот то, что вот эта продажность прессы, это тоже вот неверно, все-таки игра хорошая. Я лично согласен с оценками прессы.
Я, в принципе, вот. Тоже. Ну, мы, наверное, обсудили все, что мы хотели обсудить по Last of Us, если у тебя есть что-то сказать.
На самом деле, мне кажется, мы какие-то аспекты упустили, я просто не могу сейчас их с головы резко вспомнить.
Я думаю, мы обсудили, ну, по крайней мере, 80% того, чего хотели обсудить, я уже тоже просто не знаю, что еще можно обсудить. Игра великолепная. Игру советую всем, у кого есть PlayStation 4. Я думаю, что я ее буду проходить на PlayStation 5. Я не сомневаюсь в этом. Она будет выглядеть еще лучше. Ну, играться, понятно, так же. И я думаю, ее стоит всем брать. И игра 12 из 10 на кончиках пальцев. Что еще сказать? А все эти рейтинги, да, их стоит просто оставлять где-то в стороне. Спасибо, что пришел сегодня ко мне сюда, обсудил вторую часть Last of Us. Как вообще понравилось участвовать,
ну, да,
в подкасте?
Конечно. Спасибо, что позвал.
Вот, мы увидимся, услышимся со слушателями в следующем выпуске, примерно через неделю, где мы будем обсуждать фильм Кристофера Нолана, которому в этом году исполнилось 10 лет, «Начало». Спасибо, до свидания.
До свидания.